фестывалях «Радио Свобода» у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Історія з арештом КДБ жихара Новополоцку Андрія Гайдукова поволі обвинувачення у шпіонажі викликала великий розголос. Назиральники виказують різні версії – від спробів КДБ маніпулювати з керівництвом країни до справжнього шпіонажу на користь Росії. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
14 листопада у КДБ не додали нічого нового до історії з затриманням поволі обвинувачення у шпіонажі жихара Новополоцку Андрія Гайдукова. У приватності у справі не з'явилося нових затриманих, сказав керівник управи по связи з громадськістю КДБ Олександр Антонович.
Домисли і так далі – це інше діло. Ми даємо фактуру, даємо те, що можна дати з учетом слідства і так далі. Тому поки така інформація.
І поки тільки Гайдуков затриманий, більше нікого, так?
От тільки в відношенні одного чоловіка ми давали інформацію.
Поводлі незалежних медіїв, у справі шпіонажу фігурує так само жихар Новополоцку Ілля Богданов. Він сябра затриманого Андрія Гайдукова і активіст БХД. 9 листопада Лю Богданова затримали у Новополоцку, отвезли в МЕС на допит и отпустили под подписку про невыезд у статусе подозрённого. Что до обвинуваченного у шпионажа Андрея Гайдукова, то по воле сутрашини БХД Виталия Ромашевского, то и не выходит оргкомитет БХД, как ранее поведомили журналисты. У этой связи Виталий Ромашевский покуль не разглядая у якости максимой версию, что шпионскую историю КДБ придумал для переследу молодых христианских демократов.
Казать, тому що коли б було так, то певно супроць менавіта сябрового оргкомітету або регіональних лідерів були б провокації, а зараз поки що їх не назирають.
Сказав Віталій Ромашевський. Ромашевський не змог прокоментувати звістки, що Андрій Гайдуков – сябра незареєстрованої ініціативи «Молоді інтелектуали». Віталій Ромашевський обурається, що до Гайдукова довгий час не допускали адвоката. Былый войсковый контрразведчик, подполковник отставки Сергей Аниська, бачит связь помеж отставкой старшини КДБ Вадима Зайцева, якая отбылась 9 листопада, выбухом у Витебску 11 листопада и шпионской историей в Новополоцку.
Меня этот факт настораживает. Сразу резкая активизация. Как будто показать, что вот, дескать, мы все-таки работаем. Не надо отставки.
9 листопада был отправлен в отставку старшиня КДБ Вадим Зайцев. Это отбылось по частной рады с уделом Александра Лукашенко, и официально было связано с самогубством отказанного супрацовника КДБ Александра Казака. Держсекретарь Совета Безпеки Леонид Мальцев не выключил в своей заяве на нараде, что Зайцев на былую посаду вернется, коли расследование покажет компетентность его и иных службовых особ. Войсковый глядальник Александр Лесин больше схильный до версии, что новополоцкого шпиона выкрали для того, как натиснуть на одну из держав, как отримать певные политические выгоды, и допомогти уластным выведникам.
Я не думаю, что суть секретов, которые передавал этот молодой человек, что они были настолько значимы, что требовали незамедлительного задержания. А когда нет такой острой необходимости, что утечет какая-то важная информация, это все же просто шаг публичный для того, чтобы либо какой-то державе выразить свое недоумение, удовлетворение, либо потребовать какой-то потом ответной меры, то есть обменять на какого-то нашего человека. Ну, масса тут случаев.
На какую Украину мог шпионить затриманный, коли говорка соправды про шпионаж? Сергей Сацук, автор шматликих незалежных журналистских расследований, не включая, что в этой краине может быть и Россия. Аргументы Сергея Сацука не только то, что Новополоцк – стратегичный нафтоперапрацовщий регион Беларуси, на який мають певные планы российские промысловцы, а и специфичные поводины белорусского КДБ и официальной пропаганды.
Сказать, что есть такой факт, задержали, все. А какая разведка, чем они занимались, не обнародовано. И это наоборот, вот если было западное, то почти наверняка обнародовали, потому что как бы отношения с Западом плохие, и там терять особо нечего. Наоборот, сказали, вот, какие они такие, всякие, и так далее. А именно то, что не обнародовали, наоборот, говорит, пользу той версии, что это российские какие-то службы. То, что с Россией будет там по дипломатическим контактам по этому факту говорить. А с западными спецслужбами по дипломатическим контактам нет смысла говорить, сколько отношений и так никуда.
Меркуя Сергей Сацук. Нагадаем, что за шпионаж на корысть замежных выведок дагэтуль сядзяць у турме чацвёра разжалованных белорусских офицеров. У верасні 2007 году войсковая коллегия Верховного суду обвестила вырок по криминальной справе у относенных громадян у Беларуси, обвинувачаных у здраде державе. Яны признаны виноватыми у шпионажа на корысть суседней Польши, нагадывая Игорь Корней.
5 гадоў таму справа польскіх шпіёнаў была адной з самых гучных, хоць і разбіралася за зачыненымі дзвярыма. Як патлумачылі ў кампетэнтных органах, у мэтах аховы дзяржаўных сакрэтаў, на якія якраз і замахнуліся абвінавачаныя. Па справе праходзілі былыя вайскоўцы Уладзімір Рускін, Сергей Карнелюк, Павла Пяткевіч, а таксама дзейны на той час афіцэр Віктар Богдан. Усіх признали виноватими у тяжким кримінальним злочинстві, здраді державі у формі шпіонажу. По виниках суду Пяткевичу і Корнелюку призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном 7 годов кожному, Богдану – 9 годов, Рускіну – 10 годов з відбуванням у поправчій колонії узмоцненого режиму. Тогочасний намісник старшині КДБ Білорусі Віктор В'ягєра признав, своїми діяннями шпіони не поспіли нанести шкоду обороноздольності країни, але підкреслив, що вони збирали для польської вивідки дадзіне, які складають державну таємницю. Інформація в основному тичилася стану об'єднаної системи супроцьповітряної оборони так званої союзної держави. У офіційних СМІ особливо підкреслювалося, злочинців схопили на гарячому чинку. Мовляв, усі дадзіне спочатку здималися на стужці, затим переводилися у лічбовий формат і записувалися на флешку. Після гэтага у адмысловым тайніку у аўтамабільным вогнетушыцелі перавозіліся праз беларуска-польскую мяжу. Назіральнікі яшчэ тады задаваліся пытаннем, навошта ў эру кампутарных тэхналогій настолькі ускладняць працэс перадачы інфармацыі. Тое ж рытарычнае пытанне ўзнікае і ў выпадку з затрыманым днямі па тым жа артыкуле «Здрада дзяржаве» Андрэем Гайдуковым, які нібыта капаў схроны, у якім меўся хаваць замоўленыя заходнімі спецслужбамі сакрэты. Говорить былы следчий прокуратуры, правооборонца Олег Волчак.
Когда нас начали шмонать 2006 года на границе, что мы якобы можем перевести какую-то секретную информацию, тогда говорят таможенникам, ребята, сейчас техника настолько развита, что есть специальные программы, которые могу по интернету засекретить, могу на удаленный доступ, и человек тот, который знает, откроет, и проблем никаких нету, и рисковать не надо. Какой-то примитивный способ, напоминающий 60-е года, когда не было компьютеров, когда не было других источников передачи информации, закапывать, откапывать. Очень примитивно на сегодняшний момент для разведчика.
У шпионской справе был еще один фигурант, майор российской армии Сергей Юреня. И он удельничал в процессе в якости сведки. Поведомлялось, что российский громадянин пришел с повинной у ФСБ России, что стало подставой до переквалификации складу злочинства. По некоторых звестках, миновито покаяние Юрени примусило белорусских чекистов взяться за распроцовку шпионской группы с лику своих же офицеров. Свояки осужденных по допомогу до правооборонцев не звертались, тому место отбытия покарания польских шпионов до чергового гучного скандалу мало кого цікавило. Меж тим є звістки, що вони утримлюються у одній з самих суровых білоруських турмов – колонії номер 14 у Новосадах під Борисовом. Менавіта там у свій час 15 місяців у агульній камері отсідів інший агент заміжних виведок – громадянин Італії Анджело Антоніо Піу. У красавіку 2000-го Піу разом з громадянкой Білорусі Іриною Ушак були обвинувачені у державній здраді. Інкримінувалася спроба заволодати документами со звістками воєнного характеру. Піў атрымаў 4,5 года зняволення, Ушак на паўгода меней. Приблізно ў той же час на 7 гадоў зняволення быў асуджаны і грамадзянін Нямеччыны, супрацоўнік Цэнтру стратэгічных даследаванняў Маршала Крыстафер Лец, якога таксама абвінавацілі ў антыбеларускай дзейнасці. Дзякуючы заступніцтву высокіх чыноў сваёй краіны, ён быў памілаваны Александрам Лукашэнкам і дэпартаваны на радзіму.
Історія заміжних шпіонів у Білорусі пригадав Ігор Карній і неузабаві про те, що нового у справі Вітебського вибуху.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Александр Лешик з Барановичу. Праці нема, але на завод мусиш з'явиться строго без пазненню. Прийшов і сядзі, склавши руки. Калі пашанцуе, дарушыць падмятаць цэх. Заробак 600 тысяч за месяц. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Пасля падзеяў 11 лістапада, калі прагучаў выбух ля будынка абласной управы КДБ па Віцебску, пранеслася хваля чутак пра арганізатараў і наступствы гэтага інцыдэнту. Афіцыйная заява пра трох затрыманых не праясніла сітуацыю для мясцовых жыхароў. Яна спраджае новыя чуткі і меркаванні. Перадае Інна Студзінская.
Каля будинка КДБ на вулиці Советской уже нема охоўнай стужки, шкло у вокнах на месцы. Усё выглядае так, быццам нічога і не было, ні узмоцненай аховы, ні міліцейскіх патрулёў. Між тым, жыхары Віцебску хацелі б ведаць падрабязнасці здарэння. Віцебская пенсіянерка спадарыня Галіна таксама цікавіцца інфармацыяй у сеціве.
Сябронкі звоні другі раз і пытаюцца, я чула, ты там што? Што ў нас там здарылася? Ну, вот не ідзеш там, узарвалася. Калі КДБ ж кажа, ну, вот а як ты лічыш? Я кажу, што я магу лічыць без інфармацыі? Я толькі ведаю, што КДБ усе ненавідзіць і баяцца. Поэтому яго много ворагаў. Факт. Паведамілі? Паведамілі. Яшчэ нічога не вядома, адзін толькі факт, і тут же пачынаецца бла-бла-бла, бла-бла-бла, это тое, гэта той.
Насамрэч, інтэрнэт поўны звестак сумнеўнага паходжання. Аж да таго, што нібыта прыстасаванне мусіла выбухнуць на пачатку працоўнага дня ў панядзелак, але нехта не разлічыў, і ўсё здарылася раней. Што да падазраваных асобаў, то адразу было паведамлена, нібыта адзін з затрыманых мае адхіленне ў паводзінах і раней тэлефанаваў КДБ з некарэктнымі выказваннямі на адрас уладаў. Учынак быў кваліфікаваны як хуліганства. Але потым прадстаўніца абласнога следчага камітэту, куды перадалі крымінальную справу, заявіла наступнае. Сітуацыя не каментуецца, гэта тычыцца як акалічнасцяў справы, так і фігурантаў, у прыватнасці іх асобаў і сацыяльнага становішча. Былы аператыўны супрацоўнік міліцыі Александр Мікулін не разумее, чаму раптам зайшла гаворка пра сацыяльнае становішча.
Это что, у нас получается, до какой степени общество разделилось? Что, например, взрывы при КГБ будет одно дело, взрывы при МВД, другие, взрывы на вокзале, третьи, метро, четвертый, это социальное положение, оно как бы неуместно. И тут возникает вопрос, какой мотив и цель вообще этого деяния? Я подошел вчера, место подрыва находится в слепой зоне, ни одна камера не видит, что там происходит. Подход как раз выбран очень профессионально. Так что-то там произошло все-таки. Может, это проверка по работе правоохранительных органов?
Здагадак можа быць колькі заўгодна, але аб'ектыўнай інфармацыі няшмат. Праваабаронца Павел Левінаў мяркуе, што гэта не выпадкова.
Кому-то выгодно, чтобы распространялись слухи, потому что недостаток информации всегда порождает слухи. Нет вообще никакой реакции, то есть как будто ничего не произошло, или произошло что-то обыденное. Вот я как правозащитник глубоко озабочен действительно тем фактом, что мы не знаем фамилии задержанных, мы не знаем, оказывается ли задержанным людям должная правовая помощь, мы не знаем, нуждаются ли они в медицинской какой-то помощи.
Ни Павлу Левінаву, ни журналистам не удалось отшукать тых, хто быў затрыманы ў ноч з 11 на 12 лістапада ў якасці падазраваных і каго потым адпусцілі. Пры першых жа спробах скантактавацца, людзі адмаўляюцца гаварыць пра тыя падзеі. Не выключана, што іх проста запалохалі, лічыць праваабаронца.
І праз хвіліну пра тое, колькі польскіх візаў атрымалі беларусы і чаму Менск не рэагуе на прапановы Варшавы. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Арышт наваполацкага шпіёна абрастае версіямі ад маніпуляцый з боку КДБ да сапраўднага шпіянажу на карысць Расіі. Расійскі міністр энергетыкі ацаніў страты расійскага бюджэту ад беларускага бізнесу з растваральнікамі на 1,5–2,5 мільярды даляраў. За шпіянаж на карысць замежных выведак дагэтуль сядзяць у турме 4 разжалаваных беларускіх афіцэраў. Польскі пасол Лешак Шарэпка прызнаў не паўнавартасны ўзровень супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі-суседкамі. У Віцебску знікла ахоўная стужка вакол будынку КДБ. Звесткі пра арыштаваных у сувязі з выбухам застаюцца ў сакрэце. І праз 200 гадоў пасля нараджэння Паўлюка Багрыма разгаданыя не ўсе тайны жыцця сялянскага паэта Каваля. Польскі пасол Лешак Шарэпка на прэсавай канферэнцыі ў Менску назваў шмат фактаў, калі беларускія ўлады адмаўляліся ад супрацоўніцтва са сваім заходнім суседам з палітычных меркаванняў. Разам з тым ён падаў статыстыку, якая сведчыць, што беларусы хочуць быць бліжэй да Польшы. За мінулы год грамадзяне Беларусі атрымалі 300 тысяч польскіх візаў, а сёлета чакаецца каля 350 тысяч, паведамляе Валер Каліноўскі.
Пасол Польщі у Білорусі Лешек Шарепка повідомив, що з наступного тижня посольство переїжджає на вулицю Змітрака Бядулі 11. Там воно буде орендувати частку площів. Узведення нового будинку амбасади зойме каля 4 годів. Некілька місяців польські дипломати мусили працювати у тісному помешканні консульства в Мінську на вулиці Кропоткіна. Після того, як білоруські влади відмовили Польщі у праві протягнути оренду раннішого будинку на вулиці Румянцева в Мінську, який використовувався ще з совєтських часів. Посол признав, що Білорусь і Польща ніяк не відзначили 20-ю годовину усталювання дипломатичних відносин і підписання двохбокової домови об добросусідстві. Замість вечорини з цієї нагоди влади Білорусі запотребували, щоб польський посол поїхав у Варшаву на консультації. Гэтыя факты сведчаць пра нізкі ўзровень даверу паміж палітычным кіраўніцтвам Беларусі і Польшчы, зазначыў пасол.
Отношения сейчас между Белоруссией и Польшей определяют международные институции, я бы сказал, организации. Это не только Евросоюз, который Польша является членом, это тоже, например, ООН.
Лешек Шарепка закликал белорусские влады супрацовничать с докладчиком ООН по правах человека в Беларуси и заявил про неизменность позиции Евразвязу и Польши у отношениях до Беларуси.
Условия не меняются. Мы ждем на то, что не будет в Беларуси политических узников. А те деятели политические, которые как-то пострадали во время последних событий, будут реабилитированы. Есть возможность в полном объеме принимать участие в политической жизни в стране. Польша в полном объеме поддерживает эту точку зрения. Мы ждем на решающие шаги со стороны Беларуси.
Говорячи про не до конца повновартостный уровень двубоковых отношений, посол Польши признал.
Мы, наверное, желали, чтобы отношения лучше, потому что это было бы на пользу Беларуси и Польши. Мы соседи, мы должны даже в этот момент обращаться спинами к себе и не пытаться найти возможность развития сотрудничества между Польшей, а Беларусью.
Поводле спадара Шарепки, Беларусь и Польша без особливых намаганий могли бы у два раза повеличить двухбоковый товарозворот, який летась склав 3 миллиарды доляров. Але питание у агульным политичным и инвестиционным климате в Беларуси. Не надто добрый узровень политичных односин уплывая на иншие питания, у приватности на консульские. У 2011 году польские консульства в Беларуси выдали 300 тысяч виз. За 10 месяцев этого года уже 294. До конца года чекается выдача до 350 тысяч виз, поведомил посол.
Мы все это делаем без увеличения штата. Все наши просьбы, чтобы этот штат увеличить, не просьбы никакой реакции, я бы сказал, с белорусской страны.
Еще в вересні 2010 года польский бок завершил юридичное оформление домовы с Беларусью об малым примежным руху. У Беларуси этот документ затриманы на узровне администрации президента. Польские дипломаты несколько разов пытались, у чем проблема, на что МЗС Беларуси отказали, что это связано с политичными питаниями.
А зараз опитання свободи. Чому, на вашу думку, білоруські влади відмовляються ратифікувати погоднення об спрощеному пересяченні межі з Польщею і Литвою? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Уже ж давно об этом говорят, а даже не могу сказать. Вроде бы тут ничего не мешает. Те, кто вот живет, эти карта поляков есть, те же ездят, а почему не сделать? Чтоб другим завидно не было, которые живут более 50 километров. Может, поэтому?
Не хотят, наверное. Не знаю, чтоб народ не ездил за границу, чтобы не видеть там, что там может лучше, да, поэтому как-то сдерживают, боятся, что уедут. Пока так, оно так и будет держаться, ничего не поменяется. В ближайшее время вряд ли что-то поменяется.
Может, боятся? Наверное, что вот не хотят, может быть, товаров с соседних стран, может, из-за этого, не знаю, а толком.
Я колхозник, я не из Гродно. Ну, мы вот слушаем в Кизеле такой, но никто ничего не робит, это точно. Ну, я, наверное, думаю так, что бояться-то не бояться, но вот потравили нас, как щенков маленьких, чем-то вот натали, лизни, кому мы нужны? Поговорили, да и забыли.
Может, какой-то немножко не то, что конфликт. Мы знаем, что Польша же в Евросоюзе находится, и Литва. Может быть, это в этом чем-то там проблема. Мы же как бы отдельно, да, обособлены с Россией вроде бы как-то. Может быть, вот...
А честно даже... Я их даже не понимаю.
Такие меркования почули мы сегодня на улице Городни. С вами Радио Свобода. Міністр енергетики Росії Олександр Новак оцінив страти російського бюджету від білоруського бізнесу з розтворальниками на 1,5-2,5 мільярда доларів. Чому повелічуються претензії російського боку? Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
Амаль месяц тому российский бок заявлял, что у Беларуси растворилось 1,5 миллиарда долларов. Теперь российский министр энергетики заявил у интервью газете «Ведомости», что сумма стратов значно большая – до 2,5 миллиарда долларов. Столько стратил российский бюджет от прихованного продажу нафтопродуктов у третьей краины под выглядом растворальников. Московский эксперт, загадчик сектору экономичного департаменту Института энергетики и финансов Сергей Агибалов сказал, сумма растет, бо улучшили еще поставки из матерных материалов, а коли лечить за весь период от 2008 года, то эта лишба может вырасти еще больше.
Переговоры продвигаются не самым простым образом и, видимо...
Перемовы рухаются непросто, тому белорусскому боку потребные додатковые стимулы. И подвышение этой оценки один из додатковых стимулов для перемовов. Хоча это некий инструмент тиску на перемовах. Але так ці інакш гэтые страты улічваюцца, и компенсация может быть хутчэй неформальная. Один из вариантов это поставки бензину с Беларуси в Россию. И, натурально, пытание приватизации, якое долго узгадняется, сумесных предприемств и оценка кошту активов. И гэтая сума будет висеть подспудно во всех этих перамовах и приматься до уваги. Поводле подликов керовника аналитичного центру стратегии Леонида Заики, на сам речь створилося 2,5 миллиарда долларов, а не 1,5, как месяц тому заявил российский вице-премьер Аркадь Дворкович.
Ну, это такая, в большей степени, психологическая оценка, потому что 2,5 миллиарда белорусы будут отбиваться и не заплатят, а 1,5 миллиарда на скребу. У нас в 2013 году ждут выплаты 3 миллиарда по внешним заимствованиям и 2 миллиарда за химию с нефтью. 5 миллиардов надо будет отдавать. Что могут сделать чиновники, политики? Продадут, конечно, народную собственность. Сделать вид, что так и надо.
Эксперт у галіне энергетики Татьяна Маненок лічыць, что коли Россия запотребует эти гроши, то их повинны отдавать и российские компании, которые занимались этим бизнесом.
Коли бы в этой схеме не удельничали российские компании, то, видовочно, этот экстракт российский бюджет не понес бы. Но коли уж потребовать эти гроши, то треба потребовать не только от Беларуси, а от российских компаний, которые занимались этим бизнесом. Поделить, напевно. Это и довольно процедура складана. Треба юридично доказать, что они что-то порушали. Но доказать будет очень складана.
Поводле Леонида Заики российскому боку варто назвать прозвище тих, у чьих кишенях растворились эти миллиарды.
Назовите конкретных лиц. Ну, пускай они лично уплачивают. Нечего предъявлять претензии к Беларуси. Беларусь с ее 9 400 000 человек не имеет никакого отношения к этим проделкам. Пускай расплачиваются те же экономические субъекты, которые занимались суганными проделками.
Поколь эксперты не берутся казать, те полностью Россия задоволит заявку белорусского боку на поставку 23 миллионов тонн нафты у наступным годе. Перамовы протягнутые до конца этого месяца. Але официальный Минск вымушены будет принять умовы, бо альтернативных границ у нафты немае. 12 листопада под час встречи со студентами Лукашенко заявил, что задоволены умовами поставок российских энергоносбитов у Беларусь. Леонид Заика так отреагировал на это.
Чего тогда покупал нефть у полковника Чавеса по 800 долларов? Если в то же время в России можно было купить по 420. Белорусам мутили голову, конечно, задоволены. Зачем тогда переплатили 1,5 миллиарда долларов нефтяникам, азербайджанцам? Это что, была цена амбиций? Показать фигу россиянам?
Так ставит питание эксперт Леонид Заика.
Кто створил российскую мову? Национальная диктатура. Капает вода на темечко. Кого повинна бояться влада? Про это и еще про веры у оппозиции у свежих звоночков.
Так, сапраўды, сёння серада, і ў эфір выходзяць свежыя званочкі Яна Максюмяка. Іх вы пачуеце не ў забаве, ну а зараз два выбраныя званкі, два погляды на адну тэму.
Мене, як і многіх беларусаў, абурылі некаторыя апошнія выказванні стваральніка Беларускага народнага фронту і яго актыўнага лідара Зенона Пазняка. І з гэтай нагоды я напісаў эпіграму. І здзівіў жа нас Зянон, з КДБ здружыўся ён. Из его позиции ганьбить оппозицию.
Дякую вам за то, что огучили отказы Зенона Пазняка кристальникам Сетчева Нарешті стало бачено, хто є ху. Особистий низький поклон Зенону. І він ще раз показав, що серед білоруських політиків рівного йому по відданості, послідовності справі одродження батьківщини і по розуму нема.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
І у приватності сьогодні ми питаємося, яку інформацію, на вашу думку, мог закладати у шпіонський тайник слесар Нафтану. Дзвоніть на мінський номер, а так само можете взяти удел у опитанні на сайті Свободи, Свобода.орг або Свобода.бівай. Литовские помежники продухилили увоз у Литву с Беларуси радиоактивных лисичек. Норма радиации у грибах была перевышенная больше, чем удвоя. Про это поведомила служба оховы державной межи Литвы. С подробностями Ганна Соус.
Небезпечный груз был знойдены в авторок у вечера на контрольно-пропускном пункте при проверке грузового автомобиля с пришепом, за рулем якого находился 55-годовый гражданин Беларуси. При уезде грузовика спрацавало стационарное обсталевание вымерения радиации. Помежники проверили грузовик додатково ручными приборами вымерения радиации и высветлилось, что радиационный фон лисичек досягал около 50 микрорентген у годину при допущальном фоне у 20 микрорентген. Замер был выраблен звонку пришепу, махчима фон у середине был бы ще вишейши. Поводле документа у груз накеровувався з одного білоруського предприємства про Литву України Західної Європи. У відповідності з установленим порядком був оповіщений Центр радіаційної безпеки Литви. Помежники вирішили не пускати груз з Білорусі. У цілому сьогодні литовські помежники виявили 72 випадки перевищення радіаційного фону, повідомляє Делфі. Некілька годів тому Інститут навакольного сяроддя у Мюнхені розповсюдив заяву відносно чергової партії радіоактивних лисичок, які трапили у гандель Німецької Федеральної Землі Баварія. І, міркуючи по усім, так само продавалися у різних країнах Євразв'язу. Як стверджала наукова співпрацовниця Мюнхенського інституту, фізик Карен Вурцбахер, апошнім часом при проверці у східноєвропейських грибов повелішення цезію просто кидається у очі. Відавочно, що гэтые гриби походять з потерпілих от Чорнобильської радіації регіонів Білорусі, Росії, України. Хоч у якості поставщика може значитися Литва чи інші незабрудженої радіації у східній країни Євразв'язу.
І ще на медицинську тему. Сьогодні усесвітній день змагання з цукровкою. Праз 2 години у нашому ефірі 5 парадів західних медиків і у приватності тоє, як тут може допомогти бульба. Заставайтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Арешт новополоцького шпіона обрастає версіями. Від маніпуляцій з боку КДБ до справжнього шпіонажу на користь Росії. Російський міністр енергетики оцінив втрати російського бюджету від білоруського бізнесу з розтворальниками на 1,5-2,5 мільярди доларів. За шпіонаж на користь заміжних вивідок дагэтуль сядзяць у турме чацвёра разжалованых беларускіх офіцераў. Польський посол Лешак Шарэпка признав неповновартосны узровень супрацовніцтва паміж двума краінамі-суседкамі. У Віцебску знікла ахоўная стужка вакол будынку КДБ. Звесткі пра арыштаваных у сувязі з выбухам застаюцца ў сакрэце. І праз 200 гадоў пасля нараджэння Паўлюка Багрыма разгаданыя не ўсе тайны жыцця сялянскага паэта Каваля.